Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! Сегодня 20 апреля, четверг, у микрофона Ирина Чернова. Вначале спешу сказать, напомнить о нашем пасхальном марафоне. Реальность, друзья, такова, что необходимы материальные средства для того, чтобы существовало, работало, продолжало свое служение радио «Теос». У нас теперь два способа пожертвовать и продлить работу «Теоса» с помощью телефона через короткий номер 7715. Информация есть на сайте, на главной странице справа. И можно сделать перевод с карты. Страница на сайте «Ваш вклад». Все просто и безопасно. Ну, а сейчас, конечно же, хочется всех поздравить с воскресением Христовым. Идут дни светлой недели. Вместе с нами сейчас благочинные приходы в Шотландии и Северной Ирландии Сурожской епархии Русской Православной Церкви, магистр богословия, доктор философии, писатель, автор богословских публикаций и популярных книг о православной вере, протоиерей, отец Георгий Завершинский. Добрый день, отец Георгий. Ой, извините, пожалуйста, я включаю все микрофоны.
Христос воскресе! Вот чем я должен был начать наше приветствие, поэтому микрофоны не вовремя включились, а включились, когда мы поприветствовали друг друга. Воистину воскресе! Христос! Здравствуйте, Ирина! Здравствуйте, дорогие братья и сестры!
Друзья, вместе с нами на этой светлой неделе доктор наук Вадим Николаевич Белоусов. Добрый день, Вадим Николаевич!
Добрый день всем присутствующим и очно и заочно!
Вадим Николаевич, вы, конечно, не могли не поддержать в эти дни православное слово.
Ну,
вообще, радио «Теос».
Радио «Теос» – это одна из тех станций, которые еще помогают в этой жизни осознавать ее смысл.
Будем говорить о Светлой Седмице. Пасха – самое радостное время для любого православного христианина. Почему? Почему неделя, следующая за пасхальной, получила название Фомина? Поговорим о том, во что мы верим и чему радуемся. Отец Георгий, вот я думаю, что сегодня как раз будет уместно вспомнить одну из ваших книг «Путь осознанной веры», в которой в самом начале как раз и говорится о Фоме, усомнившемся в воскресении Христовом, и потом сказавшем «Господь и Бог мой».
Да, действительно, такая книга у меня есть, она так и называется «Господь мой и Бог мой». И в этом ответе, человеческом ответе, звучит уже божественная интонация. «Господь мой», значит, «я Его Божий». Вот мы говорим об обожении, вот в православной традиции это хорошо известно. Ну, так или иначе, конечно, человек ожидает встречи с Богом, и эта встреча и означает обожение, потому что иначе мы не увидимся, не встретимся, не познакомимся с Господом. И вот Фома произнес эти слова после того, как Господь дал ему прикоснуться к себе и увидеть, что тот, который был распят, тот, на чьих руках и в чьи раны, и на чьи ребра пронзены, и тот самый, он жив, и он перед тобой, он твой, а ты его. Вот такие замечательные слова прозвучали, и они стали титулом моей книги. И сегодня я хотел показать другую книгу «Привилегии одиночества. Старение, болезнь, смерть». Как это связано с Пасхой, с воскресением? Напрямую. Мы проживаем эту жизнь для того, чтобы перейти к жизни вечной. И вот на этом пути Евангелие охватывает, в общем, все, все аспекты, все желания, все человеческие нужды, болезни и даже смерть саму, потому что Христос воскрешает из мертвых трижды, как мы знаем, и последнее воскрешение Лазаря четверодневного, которое уже, тело которого разлагалось, уже не оставляет никаких сомнений. Да, действительно, это было воскрешение. Итак, но нет одного, нет ни одного чуда омоложения. И вот почему так? Ведь мы хотим быть моложе, ведь мы, ну, кто бы ни стремился, чтобы его родители или бабушка с дедушкой не стали вдруг юными, такими же, как он сам или она. И вот оказывается, этого не предусмотрено. Это не имеет евангельского характера. Почему так? Почему это затрагивает? И почему действительно мы должны стареть? Что в этом? Трагедия, безысходность, вот ниспадение куда-то вниз или, напротив, восхождение? Вот такова тема моей книги «Привилегия одиночества». Встреча с Богом всегда в одиночестве.
Отец Георгий, а вот думается сразу, почему вот нехорошо то, что у человека стареет, начинает болеть, а чтобы ему не хотелось на земле долго задерживаться?
Ну, знаете, это уж такое редкое явление. Mm-hmm. Бывает, конечно, бывает. Ну, как не хотелось? Но если говорить о христианском желании быть с Богом и встретить Христа, то мученики шли на этом, знаем.
Ну, как верующие, конечно, я говорю.
Но верующие, мы встречаем Христа, но мы не стремимся закончить нашу жизнь. Нам сколько Бог дал жить, столько мы живем, так мы говорим обычно, и было бы очень странно, если бы кто-то из нас, христиан, неважно какой конфессии, вдруг сказал: «Господи, помоги мне завтра или там сейчас уйти из этой жизни». Но нет, мы все-таки предоставляем Богу решать, сколько нам жить и когда нам уйти из этой жизни, чтобы перейти к иной.
Да, все-таки мы о хорошем, и в эти дни мы радуемся Пасхе, радуемся Воскресению Христову. Вадим Николаевич, вот хочется вас попросить поделиться своими размышлениями об этом дне. Насколько вот эта вот радость, ну, данная Богом, и даже в советские времена не могли до конца искоренить вот этого дня?
«И радости вашей никто не отнимет от вас», да? Замечательные слова, сказанные в Писании. Да, мы когда-то с вами уже говорили, но можно и повториться. Это
да
как-то
нужно,
мне стукнуло в голову, когда так, ну, знаете, вот читаю Писание, книги богословские по мере возможности, но это же не постоянное занятие. Но вот где-то в подсознании почти постоянно какие-то мысли, какие-то обрывки, которые вдруг неожиданно как-то складываются и высвечиваются. И вот, так сказать, в этом плане, что хотел как раз сейчас вспомнить, это то, что, ну, в общем-то, людям моего поколения хорошо известна судьба церкви и христианства в России во времена советской власти. То есть, в общем-то, это было тотальное гонение практически на церковь и искоренение всякого упоминания о ней. Вот. И тем не менее, вот как-то получилось так, знаете, Ира, вот знакомы ли вам или нет, но людям моего поколения знакомы практически всем так называемые отрывные календари, которые висели в каждой квартире, и на них стояли названия дней недели, там каждому дню соответствовал какой-то праздник, там день шахтера, там день работника печати, там день Парижской коммуны, день рождения Розы Люксембург и так далее, и так далее. Но была каждую неделю одна дата, отмеченная красным шрифтом, вот, и называлась она «Воскресенье». И вот вдруг подумалось о том, что, в общем-то, вот, каждому человеку раз в неделю напоминалось о Пасхе, ни больше, ни меньше. Потому что сам смысл... Мы, знаете, вот как-то люди не всегда задумываются о смысле слов, которые они произносят. Ну, воскресенье, ну, выходной, да, еще синоним. Хотя, если подумать, что за воскресенье, а что, с чем это слово связано, однозначно, тут нет каких-то двух или трех смыслов, да, бывают
палестинские. Да, у нас много таких говорящих
да,
слов.
Да, 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 но здесь смысл совершенно очевиден, да, вот, если это выходной, кто вышел, откуда вышел на работу, мы не выходим как раз, может быть, нужно было называть не выходной этот день. И тем не менее, вот эти два синонима, воскресенье и выходной, это было еженедельное напоминание о том событии, о котором мы сегодня как раз и говорим, о Пасхе, о воскресении Христовом. Знаете, видимо, Господь Бог все-таки обладает чувством юмора, потому что, вот как-то, так сказать, власть придержащие, ну, иначе просто не могу понять, как они могли пропустить, ведь переименовывалось абсолютно все, какие проблемы, да назови как угодно этот день там, мало ли. Но, тем не менее, вот Бог попускает, но до определенной границы. Вот, поэтому вот этот момент, который, мне кажется, довольно таким любопытным, ну и с улыбкой, а в общем-то и без улыбки одновременно. Вот, вот то, что...
Да, детский
Вадим
вечер.
Николаевич, вспомнили замечательный пример. Воскресенье и суббота, кстати, тоже ведь день Божий, день Господень. Да. Шаббат, да, это до Христа. В общем, это был центральный день, вершина, так сказать, всего цикла.
Ну да, день покоя, в общем.
Да, день покоя, который люди отдавали Богу, переставали делать какие-либо дела. Ну, известно, там определенное количество шагов можно было пройти, только лишь остальное все в молитве. И, да, воскресенье, действительно, это только вот на русском, на славянском языке так звучит, а
да, ну, вот в западных языках... Зонтак,
День солнца, Sunday, это может носить и языческий оттенок, в том числе, потому что солнце все-таки это языческое божество было.
И, но, с другой стороны, да, я есть свет...
Да, но в христианской, да, в христианских образах терминологии, конечно, Христос – солнце правды. Конечно, Христос – солнце – это имя Христа, одно из его именований, и поскольку солнце источает свет, и свет исходит от Христа, просвещая всякого из нас, то, конечно, день солнца – это и значит сияние, просвещение, обновление жизни. И вот, возвращаясь к тому, с чего я начал свой разговор, воскрешение, омоложение потому и нет, чтобы нам не утратить веру в воскресение. Вот это важно, это значимо. И вера сама по себе, есть уверенность в невидимом, как говорит апостол Павел.
Исполнение ожидаемого еще при этом.
Исполнение ожидаемого и уверенность в невидимом. Но важнее, вот мне кажется, первое, уверенность в невидимом, потому что именно это дает шанс всякому человеку, который верит или который еще не верит, все-таки веру обрести, и чтобы невидимое стало зримым, ощутимым, и как вот у нас на Троицком соборе в Сергиевской лавре написано, ведомому Богу, Богу, который ведом. Вот это, ну, конечно, это Христос, солнце правды, воскресший Христос, тот, который явился ученикам Марии Магдалине Да, многим, 500 сказано, и более ученикам, и сказано, что многие уверовали, а иные усомнились. Вот это вот сочетание веры и сомнений в каждом из нас живет. Ну, и, конечно, Христос знает об этом, и, конечно, Он нас за это не судит, но ожидает вот того, чего и мы ожидаем, исполнения ожидаемого, чаемого. Все-таки чает человек жизни, хочет.
Отец Георгий, а вот все-таки почему после Пасхи, такого праздника праздников, следует неделя Фомина? Ведь мы знаем ученика Фому как усомнившегося.
Нет, мы знаем, да, это не совсем верно, ведь Фома очень ревностный, он очень горячий был. Когда Христос собрался идти, думали, что Лазарь уснул, что он вот там еще болеет, а он уже умер. Христос идет туда, и ему говорят ученики, ты идешь туда, где тебя готовы взять, арестовать, и предупреждают ученики и Петр, чтобы он не ходил туда к иудеям. А Фома говорит, пойдем и мы умрем с ним.
Вот. Умереть он готов, но да. Воскреснуть еще нет.
Ну, знаете, никто из нас не сможет сказать заранее, да, не о том, что такое смерть, как это умереть, и тем более, как это воскреснуть. И слава Богу, что мы не знаем этого. Слава Богу, что это остается тайной. Потому что тайна и привлекает человека, кто бы мы ни были. Чем бы мы ни занимались, наукой, творчеством, были бы священниками или, я не знаю, ну, простыми людьми, а все-таки тайна привлекает, и она остается. И вот потому, почему Фомина неделя? Почему говорим «благое Фомино неверие»? Ну, вот потому что он ожидал, для него это было тайной, и он хотел, чтобы она открылась. И ему открылась тайна, потому что он пришел туда, ожидал этого. Если бы он не пришел в горницу и не ждал бы Христа, то он бы его не встретил, и он бы не был верующим.
Вадим Николаевич, вот, кстати, на вашей страничке в Фейсбуке я прочитала интересная переписка с сомневающимся человеком как раз в праздник Воскресения Христова. Вам один из ваших друзей, вероятно, в Фейсбуке написал, где же тело, почему не было найдено тело Христова?
Ну, что значит не было найдено? Ну, не было найдено в пещере, причем не было найдено по крайне тривиальной причине, потому что он оттуда вышел. Вот. Другое дело, что здесь можно пытаться что-то предполагать о физической природе Христа в тот момент, когда он вышел. Можно вспомнить Туринскую плащаницу здесь. Ну, они, есть разные мнения, тем не менее. Вот, можно вспомнить слова, которые он говорит: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему». С другой стороны, помните, когда он ест пищу вместе с учениками. Вот. И, может быть, одно из главных свидетельств его материального присутствия после воскресения – это свидетельство, как раз связанное с Фомой, когда он говорит: «Вложи персты свои
в ребра».
Да, да, да. Вот, кстати сказать, вот есть одна из замечательных картин Рембрандта «Неверие апостола Фомы». Она психологически выстроена, мне кажется, очень точно, потому что она в Пушкинском музее. Я всегда, когда туда захожу, обязательно стараюсь эту картину увидеть. Вот, там апостол смотрит, Христос обнажает свои раны, смотрит на Фому, но Фома смотрит не на раны, а на лик Христов, от которого исходит сияние. Но остальные апостолы очень, так я бы сказал, жадно глазеют, ну, глазеют – неподходящее слово, вульгаризм, но жадно смотрят именно вот на эту рану, которую открывает Христос. Вообще, если говорить о Фоме, вы знаете, на самом деле вот это словосочетание «Фома неверующий», которое даже на бытовом уровне закрепилось, «Эх ты, Фома неверующий», да? На самом деле, мне кажется, абсолютно к Фоме неприменимо, и вот почему. Вот, потому что Фома, вот эти его слова, помните, «Господь мой и Бог мой». Вот я какое-то время тому назад споткнулся, греческого языка я не знаю, но словари сейчас широко присутствуют, поэтому всегда можно немножечко полюбопытствовать. Я наткнулся на одни грабли, в кавычках, связанные вот с чем. Дело в том, что у нас везде, в наших русских синодальном переводе, в частности, к Христу обращаются Господь, да, так сказать. Это слово везде присутствует, как обращение к нему учеников, апостолов и так далее. Но тут есть одно маленькое «но». Оно заключается в том, что в греческом оригинале присутствует слово «кюриос», которое переводится у нас везде как «Господь». Вот тут есть один момент, я его пытался выяснить, даже беседовал с таким известным специалистом, как Андрей Десницкий, он сказал, что да, проблема здесь есть. Проблема в чем? Проблема в том, что «кюриос» переводится одновременно, допустимо, и «Господь», в нашем понимании этого слова, и «Господин», то есть вот то вежливое обращение, которое у нас имеет место быть. И вот поэтому я так не как-то думал на эту тему. Но это ладно. А вот когда к нему обращается с этими словами Фома, то там однозначно «Господь мой и Бог мой, Господин мой». И вот «теос», которое там, да, «кюриос» и «теос». Вот, они стоят рядом, вот, и, в общем-то, вот это, мне кажется, принципиально важным моментом, потому что тут вот уже, как говорится, можно думать о том, что имели в виду другие, когда обращались к Спасителю Кириус, но когда мы говорим «теос», здесь уже никаких значений быть не может. Фома видит в нем истинного Бога, вот, истинного Бога. И вы знаете, вот одно из самых моих любимых повествований о Фоме – это слова митрополита Суровского Антония, который говорит, почему же Фома не поверил вот при ученикам, которым Христос явился в его отсутствие, но Фома не поверил, да, вот. И он, вот, ну, это удивительный автор, хотя к нему такие эпитеты слишком слабы, естественно. Вот он говорит, Фома не поверил потому, что он не увидел в учениках того вдохновения, того света, которым должен был бы сиять каждый человек, который увидел воскресшего Христа. Вот, понимаете, и мне кажется, что это очень сильно, очень правильно, но, впрочем, не мне делать комплименты митрополиту Антонию, Вот. Но, тем не менее, вот это действительно, мне кажется, абсолютно правильным.
Но мы всю жизнь учимся и чувствовать, и понимать, да, что-то. Конечно.
Фома ожидал личной встречи, это важно. Без этого не бывает ни веры в воскресение, ни веры в Бога. Всякий человек по природе, по созданию, по творению себя имеет способность познавать Бога как лично. Владыка Антоний Суворовский написал книгу «Встреча». Вот встреча – это есть всегда личное, глаза в глаза. Просупон – греческий термин для обозначения личности. Хипостасис – это позднее пришел к личности, ведь сначала хипостасис был аналогичен физис, к природе, а потом он в IV веке вот был такое значение в богословском отношении придано как прос. А просупон – это маска актера, была в греческом театре. Прос – простите, плос – опс. Опс – это часть лица у глаз, а вокруг глаз. Прос – towards, к направлении. Значит, глаза в глаза. Вот что такое встреча, вот что такое личное принятие. Потому вы правильно сказали и привели слова Владыке Антонию, что не то, чтобы они не видели сияния. И вера, конечно, недостаточно была. И у Фомы веры не было на самом деле. Почему его благое неверие воспевает церковь? Потому что это нас роднит с ним, понимаете? Это нас сближает. И вот воскресенье, но для нас это тайна. И вот следует Фомина неделя, где для нас раскрывается. И мы через тайну соприкасаемся с воскресеньем, подобно тому, как Фома вложил руки в ребра и на той самой картине, конечно, смотрит. А куда бы мы смотрели? Куда бы мы смотрели? В первую очередь нам удостовериться, ну, он ли это, правда ли это, что тот самый, кого распяли. И они действительно смотрят, где он показывает, в первую очередь. И это любой бы из нас, наверное, так сделал. Я не думаю, что мы могли бы как-то себя причислить к благому Фомину неверию сразу. А потом сможем. Пожалуйста.
Давайте мы сейчас дадим слово Дмитрию, нашему слушателю. Говорите вы в прямом эфире.
Да, здравствуйте, с праздниками. Но вы знаете, все-таки мне хотелось бы просто скорее присоединиться к разговору и связать вот смыслы, как мне кажется. Вот вы говорили о старении, мне нравится похвала католической Богородицы, что она всегда юнее греха. И, соответственно, у меня ассоциация, что она райская суббота и новая Ева, рождающая наше воскресенье. Соответственно, это новый Адам, который, как все называют, господином у субботы. И тут, как бы, опять же, Господь и господин.
Да,
и Сара
Кириус,
тоже
Кириус,
называла,
да,
Авраама,
да,
господином.
Да, верно. Спасибо большое.
Спасибо,
Дмитрий. Да, сын человеческий есть господин субботы. И суббота для человека, а не человек для субботы. Это, знаете, христианство, как Тейяр де Шарден в свое время высказал, это конец религии. Это вообще не религия христианства по-настоящему, в окончательном высшем смысле этого слова.
Это нормальная жизнь.
Да, это жизнь человеческая по человеческому естеству, по человеческому закону, который призывает нас жить, а не умирать, помогать друг другу, лечить, там, я не знаю, содействовать друг другу, а не убивать, не направлять свое внимание, свою энергию там, где что-то совершается тяжелое, страшное, и не смотреть туда, где, как вы, Вадим Николаевич, сказали, язвы, прободенные ребра в первую очередь, а смотреть туда, где свет в первую очередь, потом уже и не понадобится смотреть на кровь.
Поступают вопросы. Ну, напомним, как можно нам позвонить и в открытом эфире задать свой вопрос или высказать свои размышления.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Вайбер и Ватсап, номер +7 977 850 09 96. Есть вопросы, прочитаю от Елены. Почему Пасха бывает ночью и зачем в этот день целоваться со всеми? Отец Георгий, наверное, это Вам больше вопросов?
Ну, третий день наступил в ночное время, наступил в ранние утренние часы. В третий день пришли...
На рассвете первого дня недели.
Да, пришли, пришли женщины помазать тело в первый день недели. И это был третий день по распятию Христа. В третий день воскреснул. Вот в третий день он воскреснул. Когда начался этот день, это вполне естественно. Для нас это ночь, ну, а на Востоке день раньше начинается. Вот, и вполне естественно. А почему вы сказали целоваться нужно? Христос, да, да, да. Ну, это братское целование, целование мира, целование так как приветствовали апостолы друг друга, и в древности так люди приветствовали, это обезоруживание себя перед другим, понимаете? Так потом это перешло в рукопожатие, но рукопожатие тоже так, я обезоружен, у меня нет в правой руке меча, чтобы ударить тебя, поэтому я тебя протягиваю, и ты, и партнер протягивает правую руку, и совершается рукопожатие, а не удар, понимаете? Вот это открытость, безоружность, но не слабость, конечно, а напротив, сила, которая заключается в слабости, как говорит Христос. Угу. Небоще, простите.
Отец Георгий, скажите, пожалуйста, в Шотландии вот насколько широко отмечают Пасху? Часто можно услышать, что на Западе больше как-то уважают, любят Рождество. Пасха – это такой главный православный праздник.
Вот в этом году я убедился в обратном, Ирина. Как раз на Пасху больше было holidays и больше, более спокойно, и очень это было проникнуто именно смыслом пасхальным, чем Рождество. Фестиваль, покупки, встречи, там этот индейка приготовленная, семейная. Это более семейный праздник, и общий характер, общечеловеческий. А вот Пасха-то именно христианский. И там было больше дней выходных. Вот в Шотландии, если вы меня спрашиваете про это, я меньше видел. Развлекательные заведения не работают в пятницу, Good Friday, все закрыто, все пабы, все, так сказать, питейные заведения закрыты, вот. Ну и вот еще и Easter Monday, понедельник, был тоже выходным днем, что для меня было, в общем, довольно неожиданно и не очень-то подходяще. Но, тем не менее, так, то есть, видите, а у нас пока в понедельник нет выходного дня, прошу прощения, в России. Так что наша Пасха
пока,
еще,
пока
нам
нет.
Впереди еще так научиться праздновать, чтобы был пасхальный понедельник, светлый понедельник тоже праздником.
А можно рассматривать Пасху как продолжение Рождества?
Ну, она не рассматривать, а так и есть, по факту. Ну, нет, воскресенья нет, без смерти нет воскресенья, а без Рождества и жизни не бывает смерти. Поэтому вот оно, эти события охватывают небольшой период относительно 33 или плюс-минус год, в зависимости от числа Пасх, который был Христос в Иерусалиме, некоторые дают 2 года, некоторые 3 после его выхода на проповедь в 30-летнем возрасте. Вот таков возраст, таков путь. Это немного совсем. Это мгновение в масштабах истории, в масштабах, даже известной нам истории. Но, тем не менее, оно охватывает все, что важно для человека, все, в чем мы нуждаемся на нашем жизненном пути.
Кстати, и там пещера, обратите внимание, пещера Рождества, из которой выходит младенец на служение, и пещера Иосифа Аримафейского, из которой выходит Христос, в общем-то, ведь тоже для служения, да, так сказать, уже в новом качестве. Вот это тоже любопытно так.
Пещера – это образ еще древнегреческий. Вот вы знаете, такой пещера – это образ вечный. Он образ мрака, из которого выходит жизнь. Действительно, это очень важно. Хотя, конечно, пещера, вертеп, который нам иногда бывает, пещера, вот это в западной традиции такое. Ну, в действительности это была гостиничка, и там были ясли, просто загончик для скота был. Может быть, какая-то пещерка, может быть, скорее, там какие-то просто загончик для скота. И места не было, их туда поместили, как говорит Евангелие. Mm-hmm. Ничто не мешает нам пофантазировать.
Метафора.
Да, и вот Лазарь четверодневный вышел из пещеры, из гроба. Это удивительный образ, который пронзительно звучит. И вот у меня просто в момент, когда я задумался, вышел на проповедь, это осенило. Вот представляете, тысячи людей собрались, и все ждут, замерли в ожидании, что будет. Отвалили камень, и пустота, черная дыра вот этой пещере, где лежит Лазарь. Они знают, что он умер, потому что они знают, что он мертв, запах идет, тление. И Христос говорит: Лазарь, иди вон, громко. И вот, вот мгновение, вот оно, вот оно. Будет или нет? Совершится или нет? И вот выходят обвиты погремальными пеленами. Это уже воскресение, конечно, Христа в этом является. Ну, то есть, ну, как мы обычно говорим, предображение. Но, тем не менее, все-таки, если бы Христос не воскрес, то никто из живых людей тоже не воскреснет.
Но если бы кто из мертвых воскрес, не поверят, помните, да?
Да, да, это Авраам говорит, Авраам говорит богачу, да. Ну, верно, ведь да, все не поверят. И у нас так же ныне. Ну, вот скажем о воскресении, выходим с крестными ходами, Христос воскрес, да, воистину воскрес. Мне вчера доложили товарищи, как говорили в советское время, воистину воскрес, это уже знаем. Ну, вы знаете, это просто вошло в обыденность. Ну, так же, как, простите за такое дерзкое напоминание, вот на Западе Jesus звучит ну, ругательно, вот в какой-то обстановке неожиданной. Люди этим словом выражают свое негодование. Говорят, Jesus, почему? У нас, слава Богу, такого нет. Ну, вот что такое совершилось? Вот, оп, неожиданное случилось, и человек такое имя Иисуса произносит. Не знаю, в каком смысле, в хорошем или в плохом.
Может быть, призывает.
Ну, да нет.
Ну, как у нас Господи говорят.
Ну, да, у нас говорят Господи, и тоже по поводу и без повода, да?
Да.
А мы говорим всякий, кто призывает имя Господне в суе. Поэтому это не призывание имени Господне, это просто в суе человеческое восклицание, ничего более. Вот. А воскрешение Лазаря начало преддверие. Наверное, всеобщего воскрешения из мертвых. Вы знаете, эта тема бесконечна, конечно, и одновременно она очень проста. Она проста, как вот явление человека в мире, новорожденный младенец, и как человек бездвижно лежащий вот, во гробе. Вот это все просто. Это можно сколько угодно философствовать, теории излагать какие-то. Так будет с каждым, кто пришел в этот мир. И вот всю свою жизнь мы пытаемся ответить на другой вопрос. А что же дальше? Для чего я здесь? Каков мой путь? И этот ответ не от нас приходит, конечно. Не от рассуждения, не от размышления. А он приходит вот таким образом, как к Фоме пришел. Господь мой, Бог мой.
Но Фома увидел.
Да, да. Блаженный неверивший, уверовавший. Да, да, совершенно. Да, мы одновременно с Владимиром Николаевичем сказали. Блаженство – это состояние наше с вами, по сути.
Состояние веры.
Да, состояние веры, уверенности в невидимом – это состояние блаженства. Ну вот.
Кстати, само слово «состояние», да, в русском языке приставка «со» означает твое участие, да? Состояние, состояние вместе.
Сопребывание, вот. Говорят,
сопребывание. Да. Что касается смерти, да, вы знаете, вот, кстати сказать, помните, конечно, этот псалом «Господь, пастырь мой», да? «Я ни в чем не буду нуждаться». Там есть удивительные слова. «Если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла». Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Вот здесь вот очень интересно слово, если я пойду не в долину, а долиной. То есть человек проходит этой долиной, но долина не является, эта долина смертной тени не есть его конечная точка пребывания. Это просто этап необходимого пути.
Угу.
Да?
Да.
Вот, необходимого. Кстати сказать, тоже очень хорошее слово. Необходимое – это не то, без чего нельзя обойтись, а то, что нельзя обойти. Человек рождается в биологическом смысле, человек умирает в биологическом смысле. Каждый человек проживает свою судьбу. Это, знаете, как вот меридианы, северный и южный полюс, да, оттуда выходит куча меридианов из одного полюса в другой. Каждый из них индивидуален, каждый из них свой путь, но, выйдя из южного полюса, он обязательно, как бы он ни шел, этот меридиан, он попадает в Северный полюс. Вот. И я думаю, что жизнь человека в биологическом, еще раз повторяю, смысле, от рождения до смерти, это и есть как раз прохождение одним из этих меридианов, да, так сказать. Но вот, есть стартовая точка, есть финишная точка. И ведь потом, Ира, вот удивительное дело, простите, что я к вам так фамильярно обратился, но
да
это...
Хорошо обратились. Да.
Вот, дело вот в чем. Дело в том, что, вот вы знаете, я так... какое-то отношение к естественным наукам имею, так вот. Но могу вам сказать, что человек не знает бесконечно много. Знание всегда конечно, да, в то время как даже марксисты Вот, говорили, что знание конечно, познание бесконечно. Это действительно так. Мы не знаем массы вещей, но вот удивительно то, что каждый человек, начиная с момента своего самоосознания, это где-то 3-4 года, сталкивается с осознанием того, что его земной путь, его биологическая жизнь, да, вот, она конечна. Вот это он знает. Воробей этого не знает, да, так сказать, там, любое другое живое существо этого тоже не знает. Практически наверняка.
Ну, наверное.
Это им не мешает жить ни в коей степени. Человеку это знание дано. Так, следующий вопрос. А для чего, собственно, ему это дано? Я думаю, что воробушек в этом плане может быть зачастую более счастлив, поскольку не знает, что чирикать ему осталось там, может быть, неделя, может быть, год. Да? Человек это знает. То есть вот это знание, оно ведь не случайно. Вот, оно дано человеку для того, чтобы он, зная это, мог как-то, как говорится, сообразно этому знанию строить свою жизнь.
Вадим Николаевич, ну вот верующий смысл? Человек будет думать, что ему придется за все дать отчет, а неверующий будет стараться как можно больше взять от жизни, пока он жив.
Ну да, это знаменитая реклама Пепси, двоеточие, «бери от жизни все». Бедная жизнь, в которой синонимом «бери от жизни все» является Пепси, вообще можно только пожалеть. Вот. Вы знаете, Ира, дело в том, что я вот почему-то думаю, что страх смерти – это интуитивно, неосознанно, не страх смерти, а страх того, что может быть после нее. Человек боится этого, вот, но, как бы точнее выразиться, не знаю, он не осознает этого, да, так сказать, как вот инстинктивно. Но ведь, ну, собственно, как кто-то из древних сказал, не надо бояться смерти, пока ты жив, ее нет, когда ты умер, ее уже тоже нет, да. Вот. Но, тем не менее, действительно, вот, ведь почему один из самых прибыльных бизнесов, по крайней мере, на Западе, фармакология и здравоохранение? Потому что всеми способами человек пытается продлить свою жизнь. То есть вот эту точку отодвинуть перехода как можно дальше. А, собственно, чего ради?
Ну, вот у отца Георгия книга посвящена, вероятно, тоже этому вопросу.
Вот средство Макрополоса и эликсир молодости – это мечта человечества. Это то, чему посвящаем многие-многие силы и многие годы своей жизни. Да, фармакология, средства, там, я не знаю, похудание, там, чтобы морщин не было на лице, и вообще самочувствие, чтобы просто выглядеть, чтобы быть счастливым. Вот счастье доставляет, что вот я еще стал моложе и выгляжу моложе. Ну, и пусть будет так. И ничего в этом страшного нет. Хоть бы, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Вот, знаете, хочется сказать. Потому что, на самом деле, живет огромная масса человечества. Будет еще больше. Там, к 50-му году нашего столетия, там, чуть ли не в полтора раза увеличится население планеты. А дальше будет расти. Ну, места пока еще хватает. Но если так концентрировать власть и силу в одних руках, в немногих руках, то его уже не хватает, уже делят Антарктиду и там шельф на глубинах.
Само понятие «золотой миллиард», оно ведь не случайно.
Да.
«Золотой миллиард».
Да, совершенно верно. И поэтому надо, конечно, что-то должно измениться естественным образом, произойти. И в устройстве этого мира, в отношении к нему, и главное в том, чтобы, рождаются люди, это благо, это счастье, это всегда хорошо. Сколько бы нас ни родилось, сколько бы нас ни жило. Вы сказали про Пепси, если такое счастье. Но, знаете, где-то в какой-нибудь деревушке африканской, центральной Африки, бутылочки Пепси – это величайшее счастье, которое только можно дать ребенку. Знаете, они пьют болотную жижу. Это ужасно видеть, как вот я видел эти кадры, просто содрогается сердце до сих пор. Вот младенчик такой, 2-3-месячный, ему дают из эту коричневую, грязную жижу вонючую пить, потому что ничего другого нет. Поэтому так все, как говорил в свое время поэт Александр Галич, все в мире относительно Прафенштейн. Вот, относительно. И эта относительность, наверное, так она и останется всегда, но, тем не менее, разум и вера, главное, вера в то, что жизнь не проходит абсолютно и полностью, не безвозвратно и бесследно, как бы ты ни жил, вот эта ответственность, Ирина, о которой заговорили с Вадимом Николаевичем, она, конечно, оберегает человека от худшего. она, конечно, останавливает руку, поднятую там, с мечом раньше, теперь, значит, на кнопке, которая стоит, пусть там... И вот, вот это останавливается вовремя, потому что... А дальше-то куда ты-то пойдешь? Вот ты нажал эту кнопку ядерную, да? Но, ну, ты-то не хочешь умирать по природе своей, по естеству. Нет такого человека в разуме, который хотел бы себя лишить, тем более, если он обладает такой властью, что у него ядерная кнопка. Я не об этом заговорил, но нависло это где-то там в пространстве, в масштабах планеты нашей, вот эта кнопка на эти вот какие-то силы там собрались вокруг. Но не о политике хочется сказать, а именно в день, когда мы приветствуем друг друга, Христос воскресе. Вот и мы совоскреснем с Ним. И вот какова нам будет жизнь? Суда или жизни, радости, ликования от того, что совершилось, что перешел туда, куда хотел перейти? Или пришел туда, где тебя судить будут за твои преступления против человечности, себя самого в первую очередь. Вот, конечно, это важно, конечно, это трогает каждого из нас. Конечно, это заботит, и всегда будет заботить. И это оставляет нам Господь, потому что, наверное, иначе мы бы уже не жили, что-то уже произошло бы на этой планете. Вот. А планет много, кстати. Вот,
была, много, да.
Да, идея развивается о переселении на Марс. Ну, как бы так, пока фантастика, но тем не менее, а вот Стивен Хокинг как-то напрямую говорит, что следующим этапом будет заселение других планет. И первым делом, вот переехали переселенцы жить туда навсегда. И первым делом, кто будет отвечать за жизнь, за систему жизнеобеспечения? Кто будет держать руку на кнопке? Давать кислород или не давать? Давать воду или не давать? И значит, он будет главным. Значит, ему будут все в ножки кланяться и служить. И что он скажет, то и будут делать все. Видите, сразу эта проблема встает. Ничего иного. Вот эта проблема. Кто из них? Никакой демократии там не получится.
Но мы сейчас переживаем дни светлой недели. В Евангелии говорится о днях светлой недели, говорится о учениках в Эммаусе. И вот почему эта история, может быть, стоит подумать?
Луки Клеопы, да?
Да, почему они не узнали Господа, потом прозрели? Вот эта история для чего?
Внешностью Христос не открывает себя точно таким, каков он был. Иначе это будет, ну вот как богословски это видится, будет принуждением к вере. Потому он разный. Он похож на садовника, думает Мария. Он прохожий, странник для Луки и Клеопы. Он там какой-то рыбак, который готовит рыбу там на берегу Тивериадского озера, когда ученики причаливают. Физически по внешности они его не узнают. И у нас на иконах нет единого лика, нет единого образа, который был бы узнаваем. Да? И, ну, вообще мы говорим, ну, широко и строго говоря, Христос являет себя, может явить себя в каждом человеке. В
Отец Георгий, а все-таки есть узнаваемый такой классический?
Ну, классический есть. Образ, ну, он правильный, он греческого вида или римского, или, допустим, сирийского какого-то облика. Почему? Какой образ? Ну, какой классический? Добрый пастырь или там синайский образ Христа? Какой? Вот для меня классический синайский, но он там неправильный, там у него такое неровное, несимметричное лицо, и скопировать этот образ невозможно.
Сделать, а у нас в Москве...
Под шаблон его положить нельзя.
В храме Христа Спасителя. Вот мне думается, но... это такой классический, узнаваемый.
Ну, понимаете,
образ.
Это за многие годы и даже столетия отложились некие идеальные черты лица. Вот их как бы зафиксировали, чтобы все было правильно, чтобы не возникало вопросов. Вот. Потому что у нас у всех есть какая-то неправильность, а вот на лике Христа неправильности быть не должно. Чего, в принципе, в традиции иконописи не было никогда.
Да, но в православии есть нерукотворный спас.
Ну, опять-таки, он же, ну, разные же списки все. Понимаете, нерукотворный, но нам говорит легенда, что, вот, что Владимирскую тоже это образ Луко еще написан, который видел его, который знал его. Знаете, но ведь они его не узнавали даже уже по воскресенье, даже ученики не узнавали Христа. Так ведь? О чем мы будем говорить? Вот, ну, и потом, это не евангельская все-таки легенда о спасе нерукотворном, прошу прощения, поэтому оставим это как апокриф.
Да, Вадим Николаевич, а вы что думаете об учениках, которые не узнали Иисуса Христа? Сразу не узнали вначале?
Я думаю о том, что написано по этому поводу, знаете, вот сейчас как-то фоном все время задумался одна и та же мысль, какая удивительно правдивая книга Евангелия, понимаете, вот... В молодости моей была популярна такая серия, называлась она «Пламенные революционеры», там, ну, «Жизнь замечательных людей» и так далее, и так далее. И вот, читая их биографии, ну, в общем, куда там, грубо говоря, житиям святых, вот, все они были исключительных достоинств и так далее, и так далее. И вот часто ищут подтверждение того, фактического подтверждения каких-то фактов, каких-то артефактов, которые бы подтверждали, что написанное в четвертой Евангелии есть правда. Находят аргументы, ведутся определенные дискуссии, там, поиски исторического Иисуса, там, семинар по Иисусу и так далее, и так далее. Но мне вот, например, представляется, что все это пустое времяпрепровождение по одной простой причине, вот, которая содержится уже в самом тексте, в его исключительной правдивости и честности. Посмотрите, кем выглядят, кем являются, если не знать, вот, что было дальше, да, ограничиться только текстом. Кто эти? Не просто ученики, апостолы, да, избраннейшие из избранных, будем говорить так, за исключением одного, не будем о нем сегодня вспоминать. Это очень, понимаете, в кавычках это слово произошло, нормальные, обычные люди, да?
Не книжные.
Вот. Не книжные, и более того, в общем-то, сказать, что это все есть светочи веры, вот, тоже по нельзя. Ходу, безусловно, нельзя.
Трижды отреклись.
Вот кощунственную фразу скажу, если бы я писал Евангелие, у меня бы эти апостолы были, ого-го, какие, понимаете? Это были бы рыцари без страха и упрека, ни малейшей тени сомнения, какой там Фома, какие там, понимаете, отречения Петра и так далее. Вот. Тем более, что ведь, понимаете, люди, которые так или иначе были свидетелями того времени, они бы ведь, собственно говоря, моментально поймали тексты Евангелия на том, что там все неправда, или, по крайней мере, частично неправда. Все эти споры относительно того, что там было, что там не было, они существенно позже возникли. Вот. Это уже какие-то далеко не первый век христианства. Да, Ира?
Так, у нас чуть более 2 минут. Итак, во что мы верим и чему радуемся?
Верим тому, что веки устроены Словом Божиим. Вот, и то, что Бог в лице Иисуса Христа – истинный Бог и истинный человек, который
Христос воскрес, этому радуемся.
Да, этому радуемся. Чаем воскресения мертвых, да, вот, и это наша надежда.
Если мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. И говорили сегодня много о старении смерти, значит, будем воскресшими вместе с Христом.
Будем жить.
Будем жить.
Да, будем жить. И в заключение еще раз хочется напомнить о нашем пасхальном марафоне. Друзья, необходимы материальные средства для того, чтобы существовало, работало, продолжало свое служение радио «Теос». У нас есть два способа. Есть вообще два способа пожертвовать и продлить работу «Теоса» с помощью телефона через короткий номер 7715. Информация есть на сайте, на главной странице справа. И можно сделать перевод с карты. Страница на сайте «Ваш вклад». Все просто и безопасно. Отец Георгий, вы поддерживаете, что необходимо продолжать,
знаете,
поддерживать радио
«Теос». Есть такая замечательная поговорка на английском языке. No money, no church. Так вот, no money, no radio «Теос». Вот я бы хотел сказать. Ну, конечно же, жертвовать надо. И от сердца, от глубины души. Ну, делать это надо. Иначе наши, простите, наши слова окажутся пустыми, и наша вера будет без дел мертва.
Ну, Вадим Николаевич, вы, конечно, поддержите словом.
Ну, безусловно, безусловно. Тут как-то даже, ну, вот тоже нет предмета
для дискуссии. Ну, в таком мире мы живем.
Да, мы живем в таком мире, и очень хорошо, ведь, понимаете, сама вот, ну, опять же, вот, возвращаясь лет на 20-30 тому назад, ну, вообразить было невозможно, что в центре Москвы будет студия, на которой можно встречаться спокойно, открыто говорить, дискутировать, понимаете? Многие из тех, кто сейчас молод, они не представляют себе, в какое счастливое время в этом плане они живут, вот, и, наверное, это не очень хорошо. Вот, потому что вот я действительно сейчас пытаюсь себе представить где-то там, ну, 70-е, 60-е годы прошлого века, да, вот, и как-то аж не по себе делается, вот.
Пусть и
для того, чтобы это все могло продолжаться, конечно, дорогие мои, каждый... А потом помните, еще кроме всего прочего, слова Христа, обращенные ко вдове с ее двумя лептами. Вот есть возможность хотя бы две свои лепты принести, это будет оценено.
Все, мы должны остановиться. Благодарю вас, отец Георгий, Вадим Николаевич,
спасибо
за то,
за
что приехали к нам.
Еще раз с праздником всех.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.